Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, и я хотел бы, чтобы вы открыли 20 главу этого Евангелия, и мы будем сегодня читать именно оттуда. И мы прочитаем сегодня три стиха в нашем последовательном изучении Священного Писания. Как вы знаете, мы это делаем стих за стихом, и на протяжении уже 2 лет с лишним, наверное, мы изучаем Евангелие от Матфея. Очень хорошее время. Бог всегда говорит нам что-то в нашу жизнь. Аминь. Бог всегда говорит нам что-то через свое слово, всегда преподносит нам определенного рода уроки жизни. Вот, и сегодня мы прочитаем с вами 3 стиха, и они станут с вами, у нас с вами такими основными в нашем изучении сегодня. И, вернее, именно оттуда мы будем черпать определенного рода основной посыл, который я хотел бы сказать, именно оттуда стартанет все. И я хочу поделиться несколькими мыслями, которые Дух Святой вложил в мое сердце, когда я размышлял над этим словом. Я хотел бы попросить вас открыть 20 главу Евангелия от Матфея, и мы прочитаем с вами с 17 по 19 стих. Если ты открыл Священное Писание, скажи «Аминь». Не слышу. Аминь. Если ты открыл Священное Писание, скажи, пожалуйста, аминь. Аминь. Так, вы, мне кажется, вы уснули, нет? Точно? Или говорят, Лена точно не уснет, потому что здесь холодно. Вот, поэтому Лена будет бодрствовать. Евангелие от Матфея, 20 глава, и мы прочитаем с 17 по 19 стихи. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Прочитаю еще раз это место из Священного Писания. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан с первосвященником и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Вот это основное место из Священного Писания, от которого мы будем сегодня отталкиваться, в котором мы сегодня будем, можно так сказать, находить определенного рода главный посыл, который Бог приготовил для нас сегодня. И прежде чем я начну проповедовать, я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы Дух Святой просто царил здесь, говоря в наше сердце свое слово. Отец, во имя Иисуса, Боже, я молюсь Тебе, Господь, и я прошу Тебя, Дух Святой, говори свое слово в нашу жизнь. Мой Бог, я молюсь Тебе о том, чтобы Ты, Господь, просто проникнул сегодня, Бог мой, в наше сердце. Чтобы Ты открыл сегодня наши уши. Дух Святой, я молюсь Тебя о том, чтобы Ты расширил наши сердца. Для того, чтобы, Господь, мы могли услышать то послание, которое Ты приготовил для нас сегодня. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь Тебе, излей свою особенную благодать для каждого из нас. Дай мне ясности речи, здравости мысли, понятности, Господь, Бог мой, в том, чтобы выразить то, что Ты говорил в мое сердце, когда я готовился к этому служению. Я молюсь Тебя, пусть каждый из нас будет открыт сегодня для принятия Твоего Слова во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя и поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первое, что мы видим здесь, в этих стихах, и, наверное, основное, то, что евангелист Матфей хочет донести до нас, это то, что Иисус рассказывает своим ученикам о том, что с Ним должно произойти. То первое, что мы видим здесь, в этих стихах, это то, что Иисус рассказывает своим ученикам, что они сейчас входят в Иерусалим. И то, что его ожидает, это смерть, это предательство, это то, он рассказывает своим ученикам то, что его ожидает, что его предадут язычникам, и которые распнут его, и что он на третий день воскреснет. И знаете, Иисус делится с этой Божьей волей со своими учениками. Иисус делится тем, что Бог приготовил, и Бог Отец приготовил для его жизни. Бог делится со своими учениками тем призванием, которое Бог имеет для него. Бог делится той миссией, которая была приготовлена для него. И также он делится со своими учениками той ценой, которую ему предстоит заплатить за ту миссию, за тот удел и за ту волю, которую он хочет исполнить. Просто представьте себе, друзья, Иисус знал, что ему необходимо претерпеть в Иерусалим. Иисус целенаправленно идет в Иерусалим. И он знает то, что его ожидает. Иисус знает, что его ожидает смерть, что его ожидают страдания. Иисус знает, что его ожидает унижение. Иисус знает, что его ожидает распятие. Иисус знает, что его ожидает смерть. И он все равно идет туда, где все это его ожидает. На самом деле для меня это очень удивительно. Очень удивительно. Почему? Потому что, не знаю, наверное, если бы я был на месте Иисуса, это, наверное, каждый из нас, если бы был на месте Иисуса, если бы мы действительно знали, что нас ждет там то, что ждало Иисуса, мы никогда туда бы не пошли. Аминь. Если бы мы знали, что то, что нас ожидает страдания, то, что нас ожидает, не знаю, какая-то боль, если мы бы знали, что нас ожидает в каком-то месте какое-то унижение, предательство и прочие вещи, мы бы никогда туда не пошли. Почему? Потому что у нас вот этот вот инстинкт самосохранения, он срабатывает где-то внутри. Но Иисус идет туда. Иисус идет в Иерусалим. Для чего? Для того, чтобы исполнить Божью волю. Знаете, иногда я, знаете, друзья, заметил такую вещь, что иногда мы боимся подойти к человеку и просто поговорить с ним об Иисусе. Мы иногда боимся подойти. Вот этот вот внутренний страх сковывает нас, и мы боимся подойти к человеку и сказать: слушай, Иисус тебя любит. Этот внутренний страх сковывает нас. Мы боимся подойти к человеку и просто подарить ему Евангелие. Мы иногда просто боимся, ну, начать с ним диалог на духовные темы, вероисповедания и прочих вещей. Мы иногда боимся этим. Потому что мы боимся почувствовать себя отверженным или непонятым. Мы боимся выглядеть как-то, ну, нестандартно и, может быть, неправильно в глазах людей. Вот этот вот страх, он сковывает нас. Но Иисус, зная на 100%, то, что с ним произойдет, все равно шел туда, где с ним это произойдет, для того, чтобы исполнить Божью волю. Я думаю, впоследствии все этот урок применили все апостолы в своей жизни. И даже апостол Павел, который никогда не ходил с Иисусом, принял этот урок, что нужно все равно, даже если тебе... ты понимаешь, что тебе будет некомфортно, больно или как-то неприятно, все равно продолжать дело, исполнять Божью волю. И помните, в Деяниях святых апостолов он говорит такую вещь: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой говорит и свидетельствует по всем городам, что узы и скорби ждут меня». Но дальше он говорит такую потрясающую фразу. Он говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Апостол Павел в конце своего служения, он поступает точно так же, как поступал Иисус. И Иисус шел в Иерусалим для того, чтобы исполнить волю Божью. И апостол Павел в конце своего служения также идет в Иерусалим, в то место, где все пророки говорили ему: там тебя свяжут, там тебя арестуют, там тебя предадут, там ты будешь судим, там ты будешь бит и так далее и тому подобное. И апостол Павел, зная обо всем этом, все равно идет в Иерусалим. Почему? Потому что в его сердце горит эта Божья воля, это Божье призвание, которое он должен исполнить в своей жизни. Знаете, друзья, я хочу сказать такую вещь, что воля Божья для нашей жизни гораздо важнее, чем наши внутренние чувствования. Воля Божья для нашей жизни гораздо важнее, чем наши внутренние чувствования. Расскажу такой пример, очень радикальный. Я его слышал на одной из проповедей. И этот пример очень странный, потому что на самом деле я сначала не поверил. Действительно ли это так или нет? Один проповедник стоит за кафедрой и проповедует Божье Слово. Большая церковь, человек 300, наверное, в зале, а может быть больше. Он проповедует Божье Слово и вдруг останавливается во время проповеди. Стоит за кафедрой, так же, как я, смотрит в зал, молчит. И потом обращается в зал и говорит: знаете, друзья, я не знаю, но Бог побуждает меня сделать очень нестандартную вещь сейчас на этом служении. Бог побуждает меня сделать нестандартную вещь на этом служении. И знаете, церковь такая молчит, смотрит на него. Говорит: что же пастор, задумал сейчас, что за нестандартная вещь. На протяжении проповеди, которую он говорил, Бог обращался к пастору и говорит: слушай, я хочу попросить тебя сделать одну вещь. Он говорит: а у них в церкви на сцене стоял рояль. И Бог обращается к пастору и говорит: слушай, залезь, пожалуйста, под рояль и прокукарекай. Просто представляете, Бог вкладывает такое побуждение пастору в церкви, в сердце, чтобы тот залез под рояль и прокукарекал. Логикой это не понять. Но это даже как-то выглядит смешно. Это, наверное, даже выглядит нестандартно. Это даже выглядит как-то, просто из ряда вон выходяще. Как так? Мы пришли в церковь, мы слушаем Божье Слово. Вдруг пастор, который стоит на сцене, который говорит пламенную речь, который пытается донести какую-то информацию до церкви, передать Божье Слово, вдруг залезает под рояль и начинает кукарекать. Нестандартно. Но этот пастор говорит: я хочу послушаться Божьего призыва, который у меня есть. И я хочу это сделать. Как только он залезает под рояль и начинает кукарекать, из зала выбегает человек с криком, и с плачем, и со слезами на глазах. И кричит: Господи, пожалуйста, прости меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Потом, когда этот пастор рассказывал, общался с этим человеком, который выбежал, этот человек свидетельствует. Он говорит: меня пригласили в церковь. И я всегда думал, что церковь это какая-то секта, и здесь полуумные люди. И вообще, я всегда задумывался о том, что есть ли Бог. И говорит: я сидел в церковь, и когда слушал, и когда играло поклонение, он говорит, я задал Богу вопрос. Бог, я действительно поверю в тебя. Если сейчас этот парень, который там стоит на сцене за этой кафедрой, залезет под этот рояль и прокукарекает. Он говорит, тогда я поверю в тебя, я дам свою жизнь тебе. Знаете, иногда Бог использует нестандартные вещи для того, чтобы достичь человека. И знаете, друзья, я убежден в том, что победив свои внутренние комплексы, победив свои внутренние страхи, мы можем видеть великую Божью славу. Победив свои внутренние комплексы, победив свои эти внутренние страхи, эти внутренние дилеммы, которые есть в нашем сердце, мы можем увидеть великую Божью славу, которая будет явлена через наше служение. Аминь. Вы знаете, как Иисус, в чем заключалась слава Иисуса? Слава Иисуса заключалась в том, что Он пошел на крест. И сегодня этот крест объединил всех нас. Но Иисус победил вот этот вот внутренний инстинкт, так называемый инстинкт самосохранения. Он пошел на этот крест, зная, что Его там ожидает смерть, унижение. Но все через эту смерть и унижение мы увидели великую Божью славу, которая выражается в прощении грехов. Второе, что я еще обратил внимание, на что я обратил внимание, изучая эти стихи. Больше всего меня, наверное, привлек стих номер 17, где евангелист Матфей говорит: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних», скажи «одних», «и сказал им, и восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им». Знаете, когда я читаю эти слова, когда я читаю эти строки, когда я читаю эти высказывания Матфея, который пишет это Евангелие, я понимаю, что эти слова говорят нам о том, свидетельствуют нам об особом отношении Иисуса к своим ученикам. Когда Иисус взял своих учеников, там была целая, как вы знаете, что Иисуса всегда сопровождала целая процессия. Люди всегда были с Иисусом, очень много людей было с Иисусом. Кто-то ел хлеб и поэтому шел за ним. Кто-то хотел исцеление получить от него и так далее, и поэтому шел за ним. Но вот Иисус взял из этих большой процессии, которая следовала вместе с ним, взял особенно 12 человек, отозвал их одних и передал им тот секрет, который был в его сердце. Он передал им то, что будет с ним, когда он придет в Иерусалим. Иисус не стал заявлять о том, что с ним произойдет всем людям, которые следовали за ним. Он рассказал свою тайну только тем, кто был особо близок к его сердцу. Он рассказал это своим ученикам. И знаете, я заметил такую вещь, что мы, как люди, делимся своими сокровенными тайнами только с теми людьми, кто особенно близок к нашему сердцу. Если я не считаю человека другом, если у меня нету с ним действительно вот этих вот глубоких дружеских взаимоотношений, я никогда не открою ему то, что происходит внутри меня. Я никогда не поделюсь с ним какими-то сокровенными вещами. Я никогда не поделюсь с ним своими тайнами, которые есть у меня. Почему? Потому что это природа. И знаете, Иисус поделился со своими учениками, потому что Он видел в них своих друзей. Иисус поделился со своими учениками вот этим тайной, которая была сокрыта от всех остальных людей, со своими учениками, потому что Он считал их своими друзьями. Вообще, когда я готовился к этому служению, когда я готовился к этому собранию, я понял такую вещь. Что у Бога есть друзья, которым Он открывает свои тайны. У Бога есть друзья, которым Он открывает свои тайны. Сегодня я хочу проповедовать на тему, которую я назвал так. Это было мое вступление. Хочу проповедовать на тему, которую я назвал так. Стань другом Бога. Стань другом Бога. Вообще, на самом деле, если читать Ветхий Завет, то у Бога были друзья, которым Он открывал свои тайны. Например, Ной. Вот Бог увидел беззаконие в этом мире. И во всем мире нашелся только один человек, которому Бог открыл свою тайну, что Он хочет сделать с этим миром, что Он хочет сделать с этим человечеством, которое жило в то время. Это был Ной. Написано, Ной обрел благодать от Господа. Также у Бога был друг, которого звали Авраам. И помните, когда Бог решил стереть с лица земли Содом и Гоморру за то беззаконие, которое было в этих городах. Если вы будете читать в Бытие, 18 глава, 17 стих, то там говорится, «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Представляете, сам Бог говорит о том, что я хочу сделать вот это с Содомом и Гоморрой. И он говорит, утаю ли я от своего друга Авраама то, что я хочу сделать с этими городами? Потом, впоследствии, в книге Исаии, в книге Иакова, в которой мы сегодня еще коснемся, Бог называет Авраама своим другом. Бог называет Авраама своим другом. И знаете, если перечислять, то в Ветхом Завете были еще люди, которых Бог называл своими друзьями, которых Бог считал своими друзьями, которым Бог открывал свои тайны. И в Новом Завете есть место, которое показывает нам, что Иисус видел в своих учениках своих друзей. Если вы откроете вместе со мной 15 глава, можете не открывать, 15 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих, то там Иисус говорит такие слова. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин. Я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от моего Отца». Смотрите, сам Иисус говорит такую вещь. Он говорит, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Знаете, и когда я читаю эти стихи, то я понимаю, что эти стихи показывают нам, что апостолы были друзьями Иисуса, так как Он открыл им тайны Божьего Царства. Но знаете, друзья, я также верю в то, что через Иисуса Христа каждый из нас может стать другом Богу. Каждый из нас через Иисуса Христа может стать другом Богу. Другом, которому Бог будет открывать свои тайны. Другом, которому Бог будет открывать свои секреты. Другом, которому Бог будет открывать то, что Он хочет сделать через него или в какой-то той или иной сфере жизни. Мы можем стать такими людьми через Иисуса Христа. И знаете, друзья, я хочу быть другом Бога. Я хочу быть тем другом, таким другом, которому Бог открывает свои тайны, которому Бог открывает свои секреты. Но я также заметил такую вещь, что что есть определенного рода разница между тем, что я называю Бога другом, с тем, когда Бог называет меня своим другом. Понимаете, о чем я говорю? Когда я называю Бога другом, это одно. Но когда Бог называет меня своим другом, это совершенно другое. Мы поем песню «Иисус, ты мой лучший друг». И на самом деле, да, это так, потому что Мы приходим к Богу, мы делимся с ними, ну, какими-то своими сокровенными вещами. Мы можем петь, мы можем веселиться, мы можем ликовать, мы можем, ну, плакать, и Он нас слушает. Но когда Бог называет человека своим другом, это немножко другое. И знаете, вот мне бы хотелось, чтобы Бог назвал нас своими друзьями. И как у каждого из нас есть определенного рода критерии для дружбы, так и у Бога для дружбы с нами есть определенного рода критерии, через которые Он будет с нами дружить и открывать свои тайны. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что, например, Кристина никогда бы не начала, не дружила, ну, с какой-нибудь своей подружкой, которая бы, ну, не дорожила дружбы, которая у них есть. Мы об этом поговорим сегодня. Потому что, на самом деле, у нас есть критерии. Для того, чтобы дружить с каким-то человеком, быть другом с каким-то человеком, у нас есть определенного рода критерии. И если человек не вписывается в эти критерии, мы никогда не сможем с ним по-настоящему быть друзьями. Мы можем быть приятелями, мы можем быть знакомыми, мы даже можем выпить чашечку чая вместе, но при всем при этом не быть друзьями. Потому что я вкладываю в дружбу немножко другие понятия, которые намного глубже, чем приятельство. Ты со мной сегодня? И если у нас есть критерии, то и у Бога также есть критерии. И сегодня я хочу поделиться с вами этими тремя вещами, тремя критериями, на которые Бог обращает внимание, когда хочет с кем-то дружить. Хочу поделиться этими тремя вещами, которые Бог показал мне, когда тремя критериями, на которые Бог обращает внимание, когда хочет с кем-то дружить. И первое – это вера. Скажи мне со мной, вера. Если, пойми, захочет с тобой дружить, он будет смотреть на твою веру. Веру. И я заметил такую вещь, что вера может отличаться. И вообще вера может быть разной. Вы, наверное, читали в Библии, что вера может быть разной. Давайте вот вы ответите мне, какая может быть вера? Маловерие, да? То есть маленькая вера. Угу. Еще?
Сомнение.
А?
Сомнение.
Но...
Ну, тоже, да.
Да, это такое. Что еще? Кто знает? Вот кто о вере читал?
Недоверие.
Недоверие.
Вера, приходящая в праведность.
Вера, приходящая в праведность, то есть приходящая вера. Вера может быть бесовская. Согласны?
Бесовская.
Да? Бесы веруют, но и трепещут. То есть вера бесовская. И даже в другом где-то из Писания тоже есть вера бесовская. Прямо так Бог и говорит. Что вера, она может быть действующей. Помните, да? Но во Христе Иисусе не имеет общего ничего, ни обрезания, ни необрезания. Но вера, действующая любовью. Потом, что еще? Вера может быть какая? Тщетная.
Вера может иметь дело.
Иметь дело. Или, а если вера без дел, она мертвая вера, да? То есть вера без дел мертва, то есть это мертвая вера. То есть оказывается, в понятии вера есть много всяких факторов. Вера может быть горчичное зерно, может быть тщетной и так далее, и так далее, и так далее. То есть можно увидеть несколько характеристик веры. И если разобраться, то сегодня подавляющее большинство людей называют себя верующими. Если сегодня взять весь мир, всю планету Земля, все население планеты Земля, то 3 миллиарда людей называют себя христианами. Практически 97% жителей верят в Бога на планете Земля. Атеистов на самом деле очень мало. Хотя некоторые говорят, что сегодня атеистов очень много, но на самом деле атеистов очень мало. Все приверженцы различного рода религий, они верят в своего Бога. Христиан 3 миллиарда, всех больше. И вот смотрите, сегодня даже в церковь люди приходят, и все мы, присутствующие здесь, мы все 100% верим в Бога. Аминь. Потому что если бы мы не верили в Бога, мы бы сюда не пришли сегодня на собрание. Мы бы не пришли поклоняться Богу. Мы бы не жертвовали в свой в ящик для пожертвований. Мы бы этого не делали. Почему? Потому что в этом бы не было никакого смысла. Но мы верим в Бога. Но знаете, я убежден в той вещи, что для того, чтобы быть другом Богу, нужно не просто верить в Него. Для того, чтобы быть другом Богу, нужно верить Ему. Понимаете, о чем я говорю? Сегодня много людей верят в Бога, но не верят Богу. Сегодня в церкви люди верят в Бога, но не верят Ему. Смотрите, давайте вместе откроем послание Иакова, 2 глава. Послание Иакова, 2 глава. Ты со мной сегодня? Я не загрузил тебя своими хитро сплетенными фразами. Послание Иакова, 2 глава. Прочитаем 23 стих. Как раз здесь про Авраама говорится, и то, о чем я говорил сегодня. 23 стих. И исполнилось слово Писания. Смотрите, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен кем? Другом Божьим. Авраам веровал не просто в Бога. Авраам, написано, верил Богу. Но в чем это выражалось, друзья? Бог обратился к Аврааму и говорит: выйди из Ура Халдейского и иди в место, в которое я тебя поведу. То, что сделал Авраам, Авраам собрал свои пожиточки, которых было немало, поверьте, и пошел туда, куда он еще не видел. Он просто поверил Богу, что тот его приведет туда, где он будет в благословении. И написано здесь, в этих стихах, в послании Иакова, говорит: и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Смотрите, то, где он жил, Авраам, у него было целое состояние, у него было целое имение. У него он достаточно много нажил добра там. А что это означает? Что если человек Авраам был достаточно богатым человеком, то у него было достаточно много связей. Аминь. У него был определенного рода авторитет. У него была определенного рода позиция. У Авраама все это было. Бизнес-отношения, положение, связи. Но он все это оставил для того, чтобы пойти туда, где хочет видеть его Бог. По сути, по своей, Бог предлагал ему сделку: иди туда, куда ты не знаешь. И за это я тебя благословлю. Логика говорит: Бог, я не вижу, куда идти. Но Авраам, написано, поверил Богу. И он вменил ему эту праведность. И эта вера, когда он поверил ему, стала критерием того, что он стал его другом. Ты со мной сегодня?
Некоторым из нас сегодня трудно довериться Богу.
Даже в десятине. Просто трудно довериться. Мы знаем, что нужно приносить десятину в Дом Божий, потому что так говорит Библия. Но вот нам трудно довериться. Ну как это так? Я принесу Богу 10%, которые я заработал. А ведь у меня, есть свои планы на эти деньги. Я могу вам сказать, что когда а ты зарабатываешь, ну, грубо говоря, 1000 рублей, то 100 рублей, в принципе, ты легко отдаешь. Но когда ты зарабатываешь 10 тысяч в месяц, и когда приходит время жертвы, то с 1000 у тебя уже немножко по-другому отношение. А когда ты получаешь 50-ку? Но Бог говорит, если ты хочешь мне другом быть, просто доверься мне. Если Бог позволил тебе зарабатывать 50, и если ты доверишься Ему и будешь верен Ему в том, что Он сказал, то Он даст тебе возможность зарабатывать и 70. Сегодня многим людям Бог стучится в сердце и говорит: езжай на миссию. Езжай на миссию, открывай церковь. Езжай, или там возьми ответственность за какое-то служение в церкви. Я этого хочу. И человек начинает думать, а как же? Ведь работать надо, судьбу содержать, и одно, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Бог, а как ты будешь заботиться обо мне? И если ты хочешь быть другом Богу, тебе нужно довериться Его Слову. Аминь. Через Иисуса мы можем все можем быть друзьями Бога. Но для того, чтобы быть этими друзьями, нам не нужно не просто верить в Бога, а верить Ему в том, что Его пути и Его слова – это то, что Он хочет для нас. Без доверия Богу мы никогда не сможем стать Его друзьями. Аминь. Без доверия Богу мы никогда не сможем стать Его друзьями и никогда не сможем услышать эти тайны, которые Он хочет открыть для нас. Ты со мной сегодня? Второе, о чем я хотел бы говорить, это действие. Скажи действие. Действие. Дружба всегда определяется поступками. Как ни крути, но это есть. Дружба всегда определяется поступками. И на самом деле поступки говорят о дружбе больше, чем слова. Можно много говорить о дружбе, можно много говорить о братстве, можно много говорить об отношениях, но на самом деле одним поступком показать всю ту ценность к дружбе, о которой ты говоришь. Если ты со мной, скажи аминь. Одним поступком можно показать все, насколько, все о своей дружбе. Давайте вместе откроем Евангелие от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава, и прочитаем с вами 14 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Иисус обращается к своим ученикам и говорит такие вещи. Вы кто? Вы друзья мои. Иисус говорит, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Вы друзья мои, говорит сам Иисус. И я верю, что это слово, которое Он адресовал в тот момент к своим ученикам, с тем апостолом, которые потом впоследствии насадили церковь, и церкви по всей, разнесли благую весть по всей земле. Эти же слова актуальны для нас сегодня. Аминь. Иисус говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И знаете, когда я читал эти стихи, я понял такую вещь, что Божья любовь, безусловно, Бог любит тебя таким, какой ты есть. Бог принимает тебя таким, какой ты есть. Бог умер за тебя на Голгофском кресте таким, какой ты есть. Он пролил свою драгоценную святую кровь для того, чтобы омыть тебя такого, какой ты есть. Божья любовь, безусловно. Но Божья дружба всегда стоит под предлогом «если». Божья любовь, безусловно, но Божья дружба всегда сопровождается словом «если». Вы понимаете, о чем я говорю, друзья? Если мы хотим быть друзьями Богу, в нашей жизни всегда будет «если». На самом деле, Иисус говорит, если вы исполняете мои заповеди, то вы друзья. И Иисус говорил на самом деле очень много разных вещей. Иисус говорил много различных заповедей. Иисус говорил много различных посланий к своим ученикам и вообще к народу. Но основная заповедь, которую Иисус пытался донести до каждого человека, это любовь. Основная заповедь, которую Иисус пытался донести до каждого человека, это любовь. Любовь друг к другу. Даже читая это послание Иакова, то мы можем увидеть здесь, что здесь Иисус говорит о любви. Он говорит: если будете иметь любовь между собой, то вы истинно мои ученики. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот вам новая заповедь, которую я даю. Любите друг друга. В этом послании написано. И в контексте тех заповедей, которые есть сегодня, самое важное, на котором строятся вообще законы пророки, это возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя. Любовь – это важнейшая заповедь. И когда мы исполняем эту любовь друг к другу, мы исполняем заповеди Иисуса. А исполнение заповеди Иисуса делает нас друзьями Бога. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы исполняем заповедь любви, когда мы начинаем выражать любовь действиями друг к другу, мы не исполняем заповедь Иисуса. Когда мы исполняем заповедь Иисуса, мы становимся друзьями Бога. И знаете, друзья, я хочу сказать огромное спасибо всем вам и всем тем, кто проявлял свою любовь, когда я проходил через кризис своего служения. Может быть, вы этого и не знали никогда, но это было в моей жизни. Я благодарю тех людей, которые помогали и выражали свою любовь не только словами, когда мои дети лежали в больнице. Я хочу сказать вам спасибо. Я хочу сказать спасибо каждому из вас за то, что вы молились, когда я проходил через... И вы молитесь за меня, когда я прохожу через какие-то трудности. Это тоже выражение Божьей любви. Я верю, что вы в друзьях у Бога. Я в это верю. Почему? Потому что вы исполняете Его заповедь. Вы исполняете эту заповедь любить своего ближнего, как самого себя. Через Иисуса мы становимся друзьями Бога, если проявляем свою любовь действиями к тому ближнему, который сегодня есть вокруг нас. И третье, о чем я хотел бы поговорить сегодня, это почтение. Скажи вместе со мной «почтение». Вообще в любых дружеских отношениях есть почтение. Если нет почтения между людьми, если нет благоговения отношений, то дружбы не может быть как таковой. Мы не можем делиться с человеком своими переживаниями, если он не ценит наших отношений с ним. Обыкновенный банальный пример. Если Ваган не ценит отношений со мной, я никогда не буду делиться с сокровенным, что есть в моем сердце. Если Бен будет пренебрегать, если я буду пренебрегать отношением с Беном, то просто не ценить, высмеивать как-то, или просто прикалываться над нашей дружбой, то у нас никогда не будет вот этих вот взаимоскрепляющих связей. Да, Бен? Мы никогда не сможем быть близкими, если мы не будем ценить нашу дружбу, если мы не будем иметь почтение к нашей дружбе, если мы не будем иметь почтение к тому, кто рядом с нами, если мы не будем иметь вот этого почтения к тому человеку, с которым мы хотим иметь взаимоотношения, иметь дружбу. И знаете, друзья, так же происходит с Богом. Откройте, пожалуйста, в Псалом 24. Вступление. 24 псалом. Я хочу прочитать 11 стих. Прошу прощения. Смотрите. Тайна Господня, боящимся Его. И завет свой он открывает им. Давид говорит такую фразу. Он говорит, тайны Бога открываются только тем, кто имеет почтение к Нему. Потому что слово «боящимся» переводится в оригинале как «благоговение». Почтение. Уважение. И вот Давид здесь, в этом псалме, говорит о том, что тайны Бога, боящимся Его, уважающим Его, и завет свой Он открывает им. Друзья, мы не можем рассчитывать на дружбу с Богом, если не имеем благоговения по отношению с Ним. Мы не можем быть друзьями Бога, если мы не ценим и не благоговеем, не уважаем эти взаимоотношения, которые есть у нас. Бог хочет быть с нами друзьями. Бог хочет открывать свои тайны. Бог хочет вкладывать в наше сердце какие-то откровения, которые закрыты от других людей. Он хочет использовать нас как инструмент для своей славы. Друзья, но Он хочет, чтобы мы были друзьями Ему. Но для того, чтобы иметь эту дружбу, нужно ценить, благоговеть, уважать эти взаимоотношения, которые есть у нас с Ним. Если мы будем ценить наши отношения с Ним, то Его дружба с нами будет выражаться в том, что мы будем знать Его тайны. Мы будем знать Его секреты. Мы будем знать Его намерения не только для нас, но и для тех людей, которые с нами рядом. Поэтому, знаете, я хочу призвать сегодня, будьте друзьями Бога. Цените взаимоотношения с Ним. Цените Его присутствие. На самом деле, самое дорогое, что у нас есть, это Божье присутствие. Божье присутствие, которое ты не можешь описать. Ты понимаешь, что Бог с тобой. Цени то, что у тебя есть. Цени церковь, в которую Он тебя привел. Если ты хочешь быть другом Богу, верь Ему, верь Его Слову. Если ты хочешь быть другом Богу, исполняй Его заповедь, проявляй любовь к своему ближнему. И знаешь, как результат всего этого, результат этой дружбы, ты станешь другом для Бога. Не просто другом ВКонтакте, знаете, у меня 1800 друзей ВКонтакте. 5 из них, с которыми я переписываюсь очень часто. Все остальные, я даже не знаю, кто они. Но зато они написаны друзья. Вот я не хочу, чтобы мы были такими Бога. Я хочу, чтобы у нас были реальные отношения с Ним. Чтобы у нас была реальная дружба с Ним. И чтобы Он называл каждого из нас своим Богом. Давайте мы поднимемся. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам и на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет».